Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня в «Своей правде» будем говорить о последствиях того шквалистого ветра, который обрушился пару дней назад на Москву. Сегодня с нами Дмитрий Чугунов, член комиссии Общественной палаты по безопасности. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Ну и депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово Александра Андреева. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Разбирать будем прежде всего причины того, почему так много людей погибло. Я напомню, погибло там 16 человек в Москве и Подмосковье, если считать. Почему так много пострадало, кто в этом виноват, коммунальные службы или МЧСники, или синоптики. Ну и попытаемся в этом разобраться для того, чтобы предотвратить повторение, по крайней мере, подобной стихийной, удара подобной стихии. Но если начнем с заявления позиции, первый будет Дмитрий Чугунов. Дмитрий, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Вы знаете, у нас, как часто бывает, гром не грянет, мужик не перекрестится. И сейчас, сегодня все активно оповещают о приближающейся непогоде. В ситуации, в трагедии, которая произошла, безусловно, нет простых ответов. И виноваты как сотрудники МЧС, так и Росгидрометцентра, и предстоит выяснить, в какой степени, собственно, синоптики оповестили МЧС, в какой степени МЧС эту информацию правильно интерпретировали, и была ли она в полном объеме предоставлена, и уже в затем понимать нужно, как правильно было отмечено коллегами, насколько МЧС оповестило в достаточной степени население, потому что лично для меня оранжевая степень угрозы не значит ровным счетом ничего. Я не понимаю, что за этими словами кроется. Соответственно, вот такова моя позиция.
Коммунальщики?
Коммунальщики в этой ситуации, я не вижу, нет, там, безусловно, есть их степень вины, предстоит выяснить те конструкции, которые упали, как на следующий день проверялось все, начиная от обычных знаков, заканчивая столбами, как они стоят закреплены, не закреплены, но здесь очень большой объем работы предстоит провести, и да, я думаю, что и среди них тоже, точно должны найтись ответственные, но, как показывает практика, своих не сдают, поэтому думаю, что коммунальщики никаким образом в этой схеме не будут задействованы.
Это член комиссии Общественной палаты по безопасности Дмитрий Чугунов. И сейчас слово Александре Андреевой, депутату Совета депутатов муниципального округа Лефортово. Александра, пожалуйста.
Собственно, про то, кто виноват в этой ситуации, совершенно замечательно и абсолютно исчерпывающе написала в «Новой газете» Юлия Латынина. Суть такова, что в наше время нет природных катастроф, есть катастрофы социальные. Начнем с того, что когда в государстве есть деньги на 125-й домик для уточки, но нету денег на метеоспутник, когда на всю огромную Россию запущено два метеоспутника, то в отличие от цивилизованных стран мы не можем предсказать погоду. Это первое. Едем дальше. МЧС, поскольку погоду никто не предсказывает, столь же халатно относится к своим обязанностям и никого не предупреждает. Тут очень важный момент. Гидрометцентр, когда ему стали предъявлять претензии, а что это ты нас не предупредил о урагане, он сказал, а это не ураган, это просто сильный ветер или там шквалистый ветер, но это не ураган. И я понимаю, полагаю, что он был прав, что это действительно не ураган, это действительно сильный ветер, там где-то на верхней границе, но сильный ветер, который не должен приводить к таким последствиям, как летающие крыши, падающие деревья, падающие столбы и погибшие люди под всеми этими предметами. А это уже последствия абсолютно чудовищного, абсолютно распильного, абсолютно коррупционного способа управления городом, который принят у господина Собянина, нашего мэра. Потому что нормально закрепленная крыша при шквалистом ветре не слетает. При шквалистом ветре слетает только крыша, не закрепленная нормально. Столбы при шквалистом ветре не падают, если они установлены по ГОСТам и нормам. Деревья при шквалистом ветре по большей части не падают. Я могу привести очень простой пример. У нас за домом парк усадьбы Строгановых на Яузе. В нем есть самая старая часть, где частично сохранились деревья дореволюционные, частично их сажали в 60-е годы. И ее никто не трогал вот до настоящего времени, когда ее сейчас громят совершенно незаконным вандальным способом, их не трогали. И есть более новая часть, она ближе к домам, где коммунальщики каждый год бреют траву, выскребают листву, копают траншеи вокруг деревьев. Так вот, в старой части, где стоят огромные деревья, не упало, включая тополя, старые тополя, раскидистые, большие, которые считаются ломкими, не упало ни одно живое дерево. Там упало некоторое количество небольших веток и некоторое количество сухих деревьев, но только сухих. Вот там, где коммунальщики ничего не трогали, все деревья устояли, даже те, у которых последнюю неделю подрыли корни. В новой части, там, где копали, выгребали листья, брили траву, упало несколько деревьев.
Это Александра Андреева, депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово. И сейчас я начну уже постепенно задавать вопросы. Первые вопросы будут вам, Александра. Знаете, я на балконе цветы не так давно посадил, и у меня тоже одну гвоздичку унесло, хотя я сажал их по одной технологии. Означает ли это, что вот здесь, ну как это, прямая ответственность за несоблюдение технологии? Может быть, просто действительно стихия такая была?
Здесь мы говорим о процентном соотношении. То есть, да, при сильном ветре какое-то количество деревьев упадет. Ну, потому что некоторые из них просто действительно ослабли, завершают свой жизненный путь. Но по большей части падали те деревья, которым подрывали корни. Потому что когда деревьям подрывают корни, они ослабевают. И если в нормальной ситуации они могут стоять и никуда не упадут, то при некотором усилении ветра они упадут. Ну, как с болеющим человеком, если...
То есть, если не осознательно, но в любом случае спровоцировали то, что произошло, вот городские власти.
Да, конечно. Они не спровоцировали, они своим преступным, антиэкологичным поведением, которое называется экоцид, то есть намеренное уничтожение животного и растительного мира, они привели к этому результату.
Это Александра Андреева, Дмитрий.
Да, вы мне тоже вопрос будете
задать? Я могу задать, можете сразу включиться в дискуссию и сказать, что вы не согласны с Александрой. Если нет, если совсем солидарны, я задам свой.
Безусловно, я не могу согласиться на 100%. Очень позиция Александра, она немножко, на мой взгляд, такая, немножко чересчур в крайности.
Да, вот, политизирована чрезмерно?
Нет, именно в крайности с точки зрения суждения, что все, все очень плохо. Да нет, безусловно, плохо. И со многими тезисами я согласен, действительно, и распил. Действительно, есть много безалаберности и отсутствия полной ответственности. К сожалению, Москва очень хорошо защищает себя, как такая система, экосистема сама по себе, и чиновников своих не сдает. Есть... И к нам обращение, когда деревья, вот уже после, собственно, урагана этого, мы его называем все равно ураганом, потому что по верхней планке, люди писали, обращаются к нам, что писали заявление о том, что деревья стоят сухостой, их не убрали, в итоге дерево упало, повредило автомобиль, как доказать, то есть мы включаемся в эту работу, и это действительно существует. И те кадры, когда обычные остановки автобусные, которые должны стоять крепко, они их вырывают с корнями, говорят о том, что они не были должным образом закреплены, на следующий день я был лично свидетелем, когда люди подъезжали, специально обученные, подходили к столбам, качали их и в трещины камушки засовывали, чтобы они более плотно стояли. То есть вопрос, что у них есть сомнения, что эти столбы установлены условно правильно. Но это не означает, что все столбы установлены неправильно. Просто мы говорим, что есть люди, есть человеческий фактор. И люди относятся к своим обязанностям зачастую
безответственно. Здесь важно понять. Значит, смотрите, у нас картина какая вырисовывается. Или мы говорим, ну, стихия, что же мы можем с ней поделать? Или говорим, слушайте, московские власти, да вы довели город до того, что в результате двухминутного шквалистого ветра у вас погибли 11 человек в городе.
Все-таки, на мой взгляд, шквалистый ветер – это немножко недобор с точки зрения той картины, которая была, и Росгидрометцентр дал немножко неточный прогноз, потому что условно есть очевидная разница 18-22
метра
в секунду и 24-30, которые там по факту там зафиксированы. Все-таки это достаточно существенно с точки зрения именно угрозы для жизни человека. Люди, которые не были должным образом предупреждены, и они столкнулись именно со стихией в ее в самом ужасном проявлении. Ведь когда мы говорим о том, что безалаберно поступили те, кто там неправильно крышу пустили, я видел, как краны падают, простите, но там люди, это их бизнес, и краны как бы там, это серьезно укрепленные какие-то конструкции, и поэтому там вариантов было много, и крышу сорвало в корте, и так далее. То есть вопрос, что ветер действительно был чрезмерно силен, и люди не были к этому готовы, и коммунальные службы у нас, они у нас к зиме не готовы гореть к урагану. Безусловно, претензии к Москве в этом вопросе есть, потому что я соглашусь, если Росгидромедцентр физически не может дать прогноз, это вопрос системный, и более того, это вопрос национальной безопасности. Если мы не можем прогноз погоды определить, и это ведет к гибели наших граждан, это вопрос, вот кто непосредственно должен эту ситуацию прямо сейчас исправить. Но вот какого-то, на мой взгляд, такой катастрофы с точки зрения, что вот все, сама по себе система московской власти не работает совсем, я не соглашусь. Есть, безусловно, у нее слабые места, но это не Ахтунг.
Это Дмитрий Чугунов, сейчас обращаюсь к Александре. Александра, вот важное уточнение. Я тоже видел материал Юлии Латыниной. У меня единственное, всегда возникают вопросы. Я не климатолог, я не специалист, поэтому и знаю, что Юлия Латынина тоже не климатолог, и в этом смысле не специалист. Почему я должен доверять ей на слово? Почему, если мы запустим 4 спутника, нам будет безопаснее? Откуда вот такая уверенность?
Из практики существования современного мира. 4 спутника нам не поможет, их, насколько я понимаю, должны быть, насколько я понимаю, десятки. Причем мы не способны не то, что свой спутник запустить, мы даже не способны наладить взаимодействие со спутниками других стран, которые летают и эту погоду считывают. Там информация уже есть. Я не знаю, почему так происходит. Но, понимаете, это вот вопрос, который вы задаете, он звучит примерно как беседа, ну, какого-нибудь земского врача там середины 19 века и сотрудника суперсовременной клиники, ну, скажем так, в Израиле.
Почему? Сейчас когда информация по климату точно в открытом доступе.
Земский врач говорит, нет, ну как же это можно вот точно установить, когда у человека начнется приступ? Ну, это ж невозможно. А современная клиника, хорошо оборудованная, там, по последнему слову, техники, у нее просто машины считывают параметры человеческого тела и предсказывают эти приступы вот не как гадалка, а как машина. Так вот, когда этих спутников много, они считывают погоду очень точно. Они ее считывают там с точностью до 30 минут, с точностью до 20 минут. То есть тут два момента. Во-первых, они ее считывают заранее. Они понимают, куда пойдут эти массы. И даже если там что-то меняется, ну, через 2 дня оно может поменяться, все равно прогноз очень точный. Это первая составляющая. И вторая составляющая, что нормально налажена система оповещения.
У меня просто важный вопрос. С чего вы взяли, что вот эта работа у нас ненормально налажена? Если, например, в 13 часов 20 минут на экранах, которые оповещают водителей о возможных затруднениях на дороге, появляется информация о сильном усилении, уж простите, ветра, до там оранжевого уровень угрозы повышается.
Позвольте, я отвечу.
Потому что она должна появляться не в 13 часов 20 минут, там, не знаю, за сколько это, за 20 минут,
часа.
Да?
Позвольте, да,
а намного раньше.
Сейчас, Дмитрий Чугунов.
Сейчас, просто когда был ураган Катрина, опять же, пример из этой же статьи, там людей эвакуировали за 5 дней, и те, кто остались, это были в основном, по большей части, маргиналы, которые просто отказались ехать.
Это Александр Андреев, сейчас Дмитрий Чугунов.
Здесь именно речь о том, что современные технологии позволяют предугадывать погоду за месяц с очень большой точностью и вероятностью того, где и что, как произойдет.
Откуда вы знаете? Нет, позвольте.
Объясню, почему.
Да.
Есть такое понятие big data, то есть когда собирается огромный объем данных и анализируется, современные мощности позволяют это делать на живых организмах, прогнозируя появление там заболеваний, это сейчас внедряется в зоохозяйстве, в животноводстве. И это же возможно и используется уже десятки лет, там, в том числе на Западе, для предугадывания погоды с очень высокой, ну, точностью и степенью вероятности. У нас это не используется именно потому, что наша группировка спутников недостаточно сильно развита.
Позвольте я уточню тогда. Слушайте, я буду единственный, кто здесь будет подвергать сомнению ваши слова.
Давайте.
В прошлом году был в Лос-Анджелесе, мне тетка по телевизору рассказывает про то, что будет дождь с 11 до 12 часов. Я выхожу на улицу, и нет дождя.
Возможно, в какой-то части Лос-Анджелеса, а в какой-то части есть.
Нет, слушайте, тетка мне обещала, что вот здесь, над этим районом, в котором я проживаю...
Очень интересная у вас
Нет, вы рассказываете про то, что... Нет, уж позвольте. Вы рассказываете про то, что вот они-то смогли запустить 50 спутников и предсказывать погоду с точностью да, там, до минуты на протяжении месяца. Это не так. Говорю я вам, потому что
давайте,
я стал...
Давайте, ну, не до минуты давайте в течение
статистику,
месяца.
Давайте статистику. Да. У нас ежегодно можно биться об заклад, что... Вы увидите на экранах телевизора новостную ленту, в которой будет написано: «Наши коммунальные службы оказались не готовы к внезапно выпавшему снегопаду в ноябре». Каждый год я вижу эти самые надписи. И это говорит только о том, что статистика не в вашу пользу. Вот если брать нашу дискуссию по этому вопросу, у нас, к сожалению, постоянно не готовы ни синоптики, ни коммунальные службы, ни городские власти. А это говорит о степени их компетентности в первую очередь. И,
все да, они компетентны.
Ну, вопрос не все, вопрос те, кто непосредственно занимают, насколько они занимают свои места, согласно табели о рангах, насколько это законно, если они попадают в ситуацию, как сейчас, кто понесет ответственность. Есть конкретные люди, которые должны были оповестить, почему этого не произошло. И мне, вот как зампредседателя комиссии по безопасности, очень интересно, а, собственно, кто понесет ответственность в итоге? Как обычно бывает, дворник, который там не расклеил объявление, его сделал
крайне. Который подпилил корни.
Который подпилил корни, да. Или те люди, которые должны были это на государственном уровне, или хотя бы на региональном, в данном случае Москва, многомиллионный город. Степень ответственности какая? А СМС-ки заранее раскинуть сложно. Даже за 2 часа вы узнали прогноз погоды, не было ни у кого СМС, ни у МТС, ни у Мегафон, ни у кого. То есть вопрос-то в чем?
Сейчас обращаюсь к Александре. Александр, сейчас опять штормовое предупреждение дают на этот вечер. Как будете лично вы готовиться?
Ну, я тут сижу, чего мне готовиться?
Но сегодня вечером это будет.
Ну, будет, так будет. Не буду я менять свои планы из-за этого.
Не в этом ли проблема? Мы даем оранжевый уровень угрозы, красный уровень угрозы. Ну, не будут же я менять планы из-за этого?
Ну, а что мне предлагается, сидеть дома, если мне надо ехать по делам? Ну, вот там что-то такое рассказали, куда-нибудь спрячьтесь.
А как тогда до вас достучаться? Как предупредить вас?
Этот
как
ветер...
предотвратить вашу гибель, Александра?
Не надо деревья подкапывать, и не надо крыши делать руками, ну, скажем так, выразимся политкорректно, непрофессионалов, не умеющих делать крышу. На самом деле этот ветер, он бывает, ну, вот действительно, 2 минуты, его просто элементарно видно из окна. Вот вчера я была дома, когда задул этот ветер, я пошла закрывать окна, чтобы их там не побило, потому что их реально, если бы они остались открыты, могло побить. А проблема-то не в этом. Ну, отдельные граждане у нас, может быть, действительно зачем-то шастают в ураган. Но, понимаете, человек не предполагает, что город весь такой хрупкий и неадекватно опасен. Он не предполагает, что здоровые деревья будут падать, потому что у них подрыли корни. Причем их не обязательно подрыли сейчас, их могли подрыть в прошлом году и зарыть. И это будет не видно, подрыли их там или не подрыли. То есть человек не должен выполнять работу власти. Это работа власти – нормально организовать жизнь города.
Это Александра Андреева, Дмитрий.
Слушайте, ну, здесь я не соглашусь со своей коллегой. Если уж предупредили о том, что есть изменения в погоде, которые могут каким-то образом вам навредить, вплоть до летального исхода, имеет смысл остаться в укрытии, тем более, что это недолго переждать. И вопрос, ну, я в данной ситуации постараюсь из дома не выходить, по крайней мере, на период самого обострения. Это логично абсолютно, это инстинкт самосохранения, потому что какие бы профессионалы ни делали условную крышу или не устанавливали какие-то столбы, вопрос, насколько на 100% что-то предугадать невозможно. Релятивистский подход подсказывает мне, что все относительно, и даже суперпрофессионалы могут, ошибиться, да, что-то может пойти не так, слабость в конструкции, металл может быть слабый, уставший и так далее. И статистика – вещь неумолимая, в любом случае, даже в самом здоровом лесу деревья падают так или иначе, у которых никто ничего не подрывал. У нас были гораздо меньше ветра, и все равно деревья падают всегда и везде, и какие бы леса ни были. Вот поэтому я предпочту остаться дома. Вопрос власти – если вы говорите про оранжевый или красный уровень угрозы, должны в первую очередь объяснить людям, что это значит. Потому что для меня это просто цвета.
Но они как-то пытались объяснить, рассказывали про то, что, ну, зеленый безопасно, желтый появляется опасность, оранжевый уже серьезная опасность, красный вам.
Вам пытались объяснить?
А когда только вводили цветовую градацию, это объясняли, как это разъяснительная работа велась?
Мне там в третьем классе тоже объясняли какие-то вещи, или там в пятом на ОБЖ, но со временем это выветривается. Вопрос оповещения своевременного и постоянного системного о степени угрозы – это вопрос компетенции властей.
Вот вы член комиссии Общественной палаты по безопасности. Означает ли это, что вы, Дмитрий, будете настаивать на том, чтобы возвращались занятия по гражданской обороне, чтобы гражданам напоминали о том, как вести себя во время желтого уровня опасности, оранжевого, красного, или нет?
Чрезмерность – это тоже...
А где граница между чрезмерностью и недостаточностью?
В достаточности – это когда вы используете все существующие средства и каналы коммуникации, связи, которые государством используются, радио, телевидение, интернет, в доступной форме, вместо рекламных пауз каких-то, в случае необходимости заранее, за несколько дней, вы накапливаете информацию на подкорку у ваших граждан, потому что это ваши граждане, и они из своих налогов оплачивают вашу деятельность. Поэтому вот специально людей стращать и ежедневно каким-то образом доводить до них политинформацию – это чрезмерно. А когда вы за несколько дней начинаете предупреждать о том, что есть угроза жизни и здоровью – это нормально, это норма в моем мире.
Это Дмитрий Чигунов. Сейчас обращаюсь к Александре Андреевой. Александр, да. Все-таки я полагаю, что всех не снимут. И вот в качестве... Ну, не то чтобы жертвы, но в качестве вот главного виновника произошедшего вы бы рассматривали кого?
Ну, сложно сказать. Тут системные вещи, начиная с федерального уровня. Это то, что я уже говорила. Нету спутников, мы не можем предсказать ситуацию. Поскольку мы ее вовремя не предсказали, и накладывается дальше халатное отношение там, МЧС к своим обязанностям, никого ни о чем не предупредили, либо предупредили за полчаса, либо рассказывали какие-то сказочки про цветик-семицветик, там красную, оранжевый или синий, который никто не понимает. Вот есть четкое правило, что людям надо говорить так, чтобы они понимали. Поставьте себя на их место.
У нас обсценная лексика запрещена просто.
Нет, ну можно же говорить по-другому.
Что так они не понимают, простите.
Нет, конечно, понятно, что красный, оранжевый или зеленый они не понимают. А вот какой-нибудь текст вида, что может повалить крупное дерево внезапно, вот это они поймут. И, естественно, об этом надо рассказывать за несколько дней. Потому что не будут люди менять свои планы, не будут. Вот что хотите, делайте, а не будут. Если он уже на улице, ему деваться некуда. А если вы ему об этом сказали за полчаса, ему тем более деваться некуда. Поэтому рассказывайте заранее.
Это Александра Андреева, депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, и с нами еще член комиссии Общественной палаты по безопасности Дмитрий Чигунов. Мы работаем в прямом эфире, в эфире программа «Своя правда», обсуждаем тот самый шквалистый ветер, который привел и к гибели людей, и к тому, что более сотни пострадали в результате этого удара стихии. Уже после информационного блока будем принимать ваши звонки, ваши комментарии. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Работает и наш телеграм, говорит МСК-бот. Пока ваши комментарии во время новостей можете писать. Уже после информационного блока и рекламы вернемся. И кое-что самое лучшее, конечно же, я прочитаю. Наша дискуссия продолжится. Новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня член комиссии Общественной палаты по безопасности Дмитрий Чигунов и депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово Александра Андреева. И сейчас уже подключаем нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Я полностью согласен с вашими гостями, но я, по-моему, прослушал, или я не расслышал, или не было. У нас вообще-то такая должна быть организация, она есть, гражданская оборона. Почему не слышно было ни сирен, ни объявлений в метро, ни по трехканальному радио, нигде не было, что приближается вот такая погодная аномалия.
У меня важное уточнение. Конечно, у вас, Николай, есть трехканальное радио?
Нет, и вообще, конечно, по-моему, это позор, что в столице погибло 15 человек, и администрация Москвы уйти в отставку вместе с Собяниным.
Спасибо, принимается. Кто? Александра?
Совершенно правильно сказано, что полная некомпетентность городского руководства, полная неспособность, во-первых, поддерживать город в таком состоянии, чтобы он выдерживал это... не сказать, чтобы штатное, но не сказать, чтобы уж совсем экстремальное действо. А вторая вещь – это, конечно, полная, и вторая составляющая – это полная абсолютная неспособность навести порядок. У нас в районе сегодня, мне звонили жители с Авиамоторной улицы 25, это маленький домик, так называемый скворечник, немецкие домики очень симпатичные, которые стоят по Москве, пятиэтажные, у них вот такая вот крыша, и с этой крыши сорвало лист жести огромный, и этот лист просто висит над подъездом на уровне пятого этажа, он вот хвостиком закреплен на крышу и болтается основной своей частью возле балкона, то есть малейшее дуновение ветра, и он просто разнесет весь балкон. А крыша при этом голая, то есть крыши фактически нету. Люди третий день в ужасе ждут, когда начнется дождь и когда их прольет до первого этажа. В таком же ужасе они ждут, кому на голову свалится этот лист жести. Значит, сегодня... До сегодняшнего утра жилищник Лефортово заявлял, что у них нет альпинистов. А по данным на сегодняшнюю середину дня, альпинист таки явился, ограничился тем, что снял этот лист. Пока он его снимал, он этим листом разбил стекло на третьем этаже. На этом его деятельность завершилась, крышу он ремонтировать не намерен.
Ты альпинист уволить вслед за Собяниным?
Нет, при чем здесь альпинист? Альпинист – это исполнитель.
Некомпетентность.
Это да, естественно. А в первую очередь тут, конечно, виновато руководство жилищника, которое третий день не чинит людям крышу, при этом оно занимается распиливанием деревьев, которые лежат, в середине лесного массива. Их, конечно, надо убирать, но они могли бы еще полежать, они никому не мешают. И, конечно же, это руководство города во главе с Собяниным, которая, собственно, нанимает таких руководителей жилищника.
Это Александра Андреева, Дмитрий.
Вы знаете, по поводу звонка нашего слушателя, здесь нужно понимать, что мы вначале об этом говорили, и интерпретация этого шквалистого ветра, как шквалистый ветер, не позволила в какой-то момент это включить в систему ГОЧС и оповестить это по всем возможным каналам, потому что люди ожидали ветра, никак не ожидали урагана, может быть, в нижнем его пределе, да, или суперсильного шквалистого ветра.
Но возвращаемся к цветовой градации, чтобы не теряться шквалистый ветер, ураганный ветер или еще что-то. Вот такое цветовая градация. Угрозы.
Вопросов нет. Пускай будет хоть какая дифференциация, цветовая, звуковая. Вы объясните людям, чего им ждать и как им реагировать на тот или иной цвет или звук. Потому что достаточной степени оповещения не было, это 100%. И об этом говорят как обычные люди, обыватели, так и экспертное сообщество. Отчасти соглашусь со своей коллегой о том, что, безусловно, должна быть ответственность о том, между теми людьми, кто несет, собственно, у кого основная функция, бремя ответственности за сохранение в порядке окружающего района, то есть там ГБУ, жилищник это или правительство Москвы, люди, которые наняты за бюджетные деньги для того, чтобы убирать деревья или чинить крышу, должны этим заниматься, должны делать это оперативно, а не заставлять людей 3 дня ждать, когда все-таки к ним придут и починят. Но учитывая, опять же, возвращаясь к масштабам бедствия, к которым не был готов город, нужно понимать, что они действительно занимаются зачастую указанием руководства, которое некомпетентно посылает их пилить деревья в лес, а не стелить крышу там, или каким-то образом готовиться к новому урагану.
Это Дмитрий Чугунов. Сейчас Игорь пишет, скорее, это обращение к Александре Андреевой. А что с корнями делают? Объясните, сам в ЖКХ работаю, первый раз об этом слышу.
ой, бедненький, первый раз он слышит, что у нас есть нормативы, 743-е постановление правительства Москвы об уходе за зелеными насаждениями, которое прямо запрещает вести любые работы, подкапывающие корни деревьев. То есть там должно быть в стороны большое расстояние от деревьев, если хочется что-то рыть. Ну, например, кабель можно класть не ближе 3 метров от деревьев. Я думаю, все наблюдали картину, когда для прокладки кабеля роют канаву в полуметре от дерева, и из этой канавы торчат корни разной степени толщины. И вторая вещь, под деревьями можно рыть не мельче, то есть глубже, чем 1,5 метра. У нас на территориях природных комплексов у нас вообще любые земляные работы по прокладке любых кабелей можно вести только подземным тоннельным способом. У нас все эти нормы не просто не соблюдаются, на них плюют, копают кабели как попало, причем, насколько я знаю, даже не дают, вот когда делаются проекты прокладки новых кабелей, там те проектировщики, они в принципе готовы учесть деревья. Но Собянину на них настолько наплевать на наше здоровье, что проектировщикам даже не дают дендропланы, где, собственно, проходят эти деревья. Вот Москва для них пустыня, прерия Дикого Запада, где хочешь, там и копай по прямой. Естественно, результат. В среднем корневая система дерева, ну, не у всех пород, но у многих, она занимает примерно такой же объем, как крона. Вот посмотрите на крону дерева, примерно
тогда
такой же.
Тогда 3,5 маловато.
Ну, естественно, маловато, но, тем не менее, вот основные корни находятся на этом расстоянии. Но, в принципе, полная корневая система дерева, она занимает такой же объем, как крона. Там по краям, вот то, что дальше, уже идут мелкие корни, которые дерево питают. То есть их обрезка – это проблема питания дерева. А вот если копать ближе, это уже проблема устойчивости, это уже проблема безопасности.
Дмитрий, будет что добавлять?
Да, нет, особо нечего добавить. Вопрос, что это не носит такого системного характера, по крайней мере, вот сколько на нашей практике у нас не было обращений к нам, которые бы системно говорили о том, что вот прям роют непосредственно вблизи деревьев. Я думаю, что если Александра говорит о том, что у нее таких данных больше, мы, собственно, со своей стороны готовы включиться по ним и отработать.
7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Я существо старое, и не питаю никаких особо теплых чувств господину Собянину. И не особо теплых тоже. Ну, Лосенко, Собянина, чего обвинять? Вот с утра позавчера передавали о том, что в городе красный уровень опасности. Что такое красный уровень, даже я свой 91 понимаю.
А где вам об этом сообщали? Просто вот важно уточнить, не все об этом слышали.
Володя, у вас говорили. На Белорусском вокзале часов, наверное, где-то 11-го орал репродуктор. Я вышла в магазин, у нас просто в доме магазин, думаю, что ж там орут-то на вокзале. Стало интересно, подошла со стороны вокзала. О том, что ожидается шквалистый ветер, ухудшение погоды, сильные осадки. Это во-первых. Во-вторых, у нас на дачном участке пухнула береза и 2 ели. Их никто никогда не подкапывал. И сорвало в гостевого домика целый пласт вот этой вот черепицы, которую крепили хорошие мастера. Но ветер был такой, ну что же на чем Собянин-то объединять, а?
Спасибо, принимается. Александра.
Это, опять же, вопрос процентов. Да, какие-то деревья упадут, даже если их не подкапывать. Но, как вот совершенно правильно, опять же, сошлюсь на латыни, но она привела 2 примера. В 2010 году на Гаити произошло землетрясение амплитудой 7 баллов, погибло 220 тысяч человек. Через месяц в Чили произошло землетрясение амплитудой почти 9 баллов, это почти в 700 раз больше энергии, погибло 700 человек. То есть разница колоссальная. Почему такая бешеная разница? В 700 раз сильнее землетрясение, в 300 раз меньше погибших. Это вопрос того, что на Гаити строят халупы, а в Чили строят дома. Так вот, к вопросу о господине Собянине и к вопросу о яростно лоббируемой им реновации. Вот то, что происходит сейчас, временами летающие крыши изредка кое-где падающие столбы и много, но все-таки не, вот, не массово падающие деревья, в случае реализации программы реновации нам покажется сказкой, потому что программа реновации по федеральному законопроекту позволяет строить дома без соблюдения санитарных, противопожарных и прочих норм. И при любом малейшем таком ветре у нас будет просто сплошной леса и дома повал. Поэтому приглашаю всех завтра с 9 до 11 приемная Госдумы, подаем заявление против закона о реновации. Чтобы мы могли просто выжить элементарно.
Был бы я Собянином, послушал у вас, спилил бы к чертовой матери от греха подальше все деревья, настроил бетонных коробок с сейсмоустойчивостью, так, на всякий случай, никаких листов жести, закатал бы вместо крыши асфальтом, и все, надежно.
Ну... Да, ну и, наверное, дорого, заселил бы их рептилоидами, поскольку мы, как Homo sapiens, все-таки дышим кислородом.
Ну, вы-то вообще уже инстинкта самосохранения лишились по делам, когда оранжевый уровень угрозы собираетесь бегать?
Нет, ну и подожди, можно же 2 минуты переждать.
2 минуты
можно. Но не сидеть же полдня дома.
Ну хорошо. Будете добавлять что-то, Дмитрий?
Да, я соглашусь с, собственно, звонившей нам замечательной радиослушательницей. Могу сказать, что госпожа Латынина, безусловно, передергивает, потому что вопрос ведь еще и в плотности заселения, там, Гаити и Чили, когда происходят разного рода землетрясения, вообще любые катаклизмы, там куча факторов, которые нужно учитывать, и если ты не являешься экспертом и делаешь какие-то поверхностные выводы, ты можешь таким образом ввести в заблуждение большое количество людей. Но и, наверное, я все-таки, опять же, не питая больших и добрых чувств к многим аспектам политики господина Собянина, все-таки повременил бы привязывать любые ухудшения жизнедеятельности в городе с его непосредственной программой реновации, хоть она и не внушает мне ровным счетом никаких теплых чувств, там много перегибов, но у нас не программа, а другая.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста, только радиоприемник потише, да.
Да-да-да, здравствуйте, это Игорь из Москвы.
Пожалуйста,
вот,
Игорь.
Дама говорила о том, что кабели прокладывают и подкапывают деревья.
Да, понимаете? Без дендроплана, да.
Да-да-да, магистрали проложенные, которые 40-60 лет назад, на них высажены деревья 20-30 лет назад, прямо на магистралях. Я по роду своей деятельности просто занимаюсь и вот газовым хозяйством, в частности, подземным этим трубопроводом. Весь трубопровод, весь корняк деревьев. Понимаете, в чем дело? Изоляция рвется на раз-два. Так что кто эти деревья сажает, куда сажает, дендроплан ни у кого не спрашивает. Понимаете, в чем дело? И на кабели высоковольтные, и сажают на трубы газовые, и на все на свете.
Но вы, ваше мнение, что делать-то? Что делать-то с этими деревьями?
А делать? Потому что вот никто ни с кем не связывается. Вот в чем дело. Представители, которые пришли сажать деревья, они не связываются даже не с коммунальным хозяйством, а с Мосгазом не связываются, с кабелем не связываются, с трубопроводами, с этими, со всевозможными. Они сажают, где хотят. А потом люди просто сажают. А вот это вот дендро, они учитывают каждый кустик и говорят, нет, мы порубочный билет не дадим, он у нас на учете. А это дерево, лично я, допустим, посадил 15 лет назад березу, она вымахала до 5-го этажа.
Спасибо. Александра сетует на то, что не так просто проложить те кабели вот так.
Нет, вот здесь надо понимать, что человек говорил о совершенно другой вещи. Он говорил о необходимости ремонта уже существующих коммуникаций,
в том числе,
поверх которых действительно из-за всего того же бардака и несогласованности кто-то когда-то посадил деревья. Я-то говорю про другую вещь. Я говорю про прокладку новых коммуникаций, которая, несомненно, должна учитывать деревья, потому что у нас бешеная нехватка озеленение. У нас по официальным данным правительства Москвы 2008 года нехватка озеленения до минимально установленной федеральным СНИПом нормы 40% города должно быть озелененное. У нас в 2008 году была нехватка в пределах МКАД 8 тысяч гектаров. Это невероятная сумма. То есть каждое дерево, каждая травинка на вес золота.
Сколько деревьев посадили вы?
Лично?
Да.
Ой, ну не помню, ну может парочку.
А с планом коммуникации в этот момент сверялись?
Ну это не в городе.
Не в городе сажали. Нет. Все же. Хорошо. Это Александр Андреев, Дмитрий.
Сразу скажу, я деревьев не сажал, поэтому ничем...
Теперь это уже как преступление после звонка рассматривается.
Ну, нет, нет, конечно. Здесь именно, я думаю, что звонящий говорит о том, что бардак-то появился не вчера и не позавчера. Вопрос, что у нас и город застраивался через известное место. И то, как он застраивается, это заставляет схватиться за голову специалистов по городским агломерациям, по застройке, по всему. И, конечно, какой-то связи зачастую между ведомствами не существует. Это приводит в дальнейшем к тому, что, не знаю, как Александр определяет, новый кабель прокладывается или ремонтируется старый, но то, о чем говорит звонящий, говорит о том, что проблема существует. Если корневая система рвет газопровод или электропроводку, это ставит под угрозу жизнь гораздо большего количества людей, и здесь нужно очень оперативно реагировать. Когда приезжают люди, они пытаются очень оперативно устранить непосредственно вот задачу, которая у них есть, там, проблему. Поэтому это, опять же, вызывает реакцию у экологов, у всех остальных, но это такой клубок, который сразу не размотать. И мы говорим о том, что, ну, сложно обвинять во всех грехах Собянинскую администрацию, у них там есть за что их по голове не погладить, да, против шерсти надо гладить, но не в этой ситуации.
7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Александр, вот знаете, что хочу сказать?
Потише радиоприемник.
Алло, выключу. Основное внимание мэр Собянин уделяет бордюрам, а не вот этим назревшим проблемам. У нас, согласно программе реновации, если, ну, хотят сносить пятиэтажки, это Выхино, там сейчас меняют бордюры у домов этих. Вот как это можно объяснить? Вот скажите мне, пожалуйста, а?
Вам объяснить, как?
Да как? Почему? Распил. Ну да, что давайте. Вы, у нас дом, который стоит вот сейчас в этом Александр первоначальном Андреева, списке на предполагаемый снос, в нем сейчас вовсю идет капитальный ремонт, нормально. Логика у нас, все хозяйство, к сожалению, в Москве организовано не в логике принесения какой-то пользы, а в логике распила. То есть делаются не те работы, которые действительно необходимы хоть кому-то, а те, на которых можно распилить побольше денег.
Позвольте, я все-таки не соглашусь, отчасти не соглашусь, потому что основные какие-то деньги распильные, о которых идет речь, они делаются на каких-то супербольших инфраструктурных проектах, на больших стройках, и вот в том числе на там, проекте реновации. Когда мы говорим о том, что есть системная там, регулярная укладка, переукладка асфальта, плитки, всего остального, это вот нужно понимать, как функционирует город. Нужно немножко поработать чиновником, чтобы хотя бы чуть понимать, насколько это огромная система, экосистема, которая зачастую просто плохо коммуницирует правая рука, не зная, что делает левая рука. Когда есть внутренние интриги, когда есть внутренняя конкуренция, и люди выполняют план работ. И им вообще фиолетово перпендикулярно, что там сносится, у них по плану стоит еще с 2012 года именно здесь заменить в этом году бордюр.
Третий раз за год.
Они у меня. Третий раз за год, это вопрос уже к следственным органам, где в третий раз за год меняют, нужно подавать заявление и эту историю расследовать. Я далек от мысли, что у них там все честно и прозрачно. Есть честные работяги и трудяги, которые выполняют свою функцию. У них есть руководители, которые должны нести ответственность, если они некомпетентно подходят к выполнению своих обязанностей, либо имеют умысел на обогащение лично или группы лиц. И вот здесь нужно очень четко разделять. И действительно, если там третий раз за год меняется асфальт или переукладывается плитка или бордюрный камень, это вопрос к прокурору, какого, собственно, черта это происходит в повседневной жизни. Но не стоит, опять же, брать всю систему, и говорит, там одни там воры, коррупционеры, которые выстроили такую систему.
Сейчас я запущу уже наше голосование. После произошедшего в Москве вы склонны винить в том, что погибли люди, в том, что так много пострадало, прежде всего, московские власти. Это они виноваты, это коммунальные службы так организовали все, что в итоге все это рушится, падает, деревья, конструкции и все остальное. Если коммунальные службы 134-21-35, московские власти, так будет корректнее, 134-21-36, вы не удовлетворены прежде всего системой оповещения, то есть вас не предупредили, и вы в этом видите главную причину произошедшего, что так много пострадавших и погибших, это 134-21-36. 134-21-35, московские власти, 134-21-36, система оповещения, ну и 134-21-37, третий вариант сегодня запущу, сами виноваты. Возможно, не хотели услышать или не обратили внимания, сами виноваты, 134-21-37. Голосование началось, сейчас слушаем еще один звонок, алло, здравствуйте.
Алло, хотел бы сказать, Руслан, Москва с Южного Ботова, по поводу домов, которые строят в программе реновации. Напротив прямо моего дома, то есть стали строить такой дом. Они за 2 недели построили 8 этажей. То есть случись маленькое хотя бы землетрясение, там просто это все рухнет.
Вы говорите как специалист или как человек, который предполагает, что это должно произойти неминуемо?
Ну, я говорю как специалист, то есть я как бы строитель по образованию, вот, и там строится это все настолько быстро, они залили фундамент, к вечеру они уже стали ставить все на сырой цемент, соответственно, крытые, собирается все это...
Я не строитель, но я знаю, что бетон должен застывать долго, по-моему, там больше суток, то есть это длительный процесс, а иначе это все действительно рухнет. Поэтому, напоминаю, завтра с 9 до 11 подаем обращение против реновации в Госдуму. Ребята, это один из последних шансов вообще выжить нашему городу.
То есть еще реновация не началась, но мы уже говорим о том, что дома для реновации строятся.
А вот сейчас то, что они строят сейчас, совершенно чудовищного качества, вот с этим гнилым бетоном, отлетающими кусками, там, гуляющими балконами, дырявыми стенами, реально дырки к соседям. Когда горело месяц назад, по-моему, 6 или 4 мая, горел 40-этажный дом на Профсоюзной, горел просто как свечка. Там было больше 30 пострадавших, несколько детей, а пожарные лестницы доставали до 6-го этажа, и это сейчас, когда еще какие-то нормы действуют, когда хотя бы теоретическая возможность есть людей заставить за это, ну, хоть как-то заплатить, а если эти нормы отменить, это все, это коллапс полный.
Это Александр Андреев, Дмитрий.
Знаете, далеко от мысли, что у нас суперкачественные бетонные коробки, но все-таки я бы хотел сопонировать и сказать, что у нас все-таки год от года технологии развиваются вперед, а не назад. И есть разные модели постройки. И сейчас, буквально в том году, я был свидетелем, как за день построили 4-этажный дом по технологии 3D-печати, он вполне себе устойчивый. Просто вы можете быть компетентным в какой-то области строительства, но технологии не стоят на месте. И надеюсь, что все-таки в перспективе мы придем к тому, что у нас дома не будут строиться по полгода-году, просто потому что так принято. Если есть технологии, которые позволяют сделать это более скорыми темпами, это удешевление этого самого жилья, не обязательно в ущерб качеству.
Ну и Евген об этом пишет. Вас смешно слушать. Я ведущий инженер-конструктор. Панельный дом собирается 3 этажа в неделю минимум, пишет Евген, как специалист, ведущий инженер-конструктор.
Ну, панель есть. Пакость, она и есть пакость. В общем, о чем говорить-то? Есть замечательный материал кирпич. Я бы, честно говоря, вообще запретила строить, кроме как из кирпича или дерева, потому что все остальное – это очень плохо для жизни. Ну, жить можно, но плохо.
Хорошо, 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Евгений, я архитектор по образованию.
Так.
Вот. Мне кажется, что ваши собеседники, они ушли от темы. Потому что перед нами такая ситуация. Обезьяна с гранатой. Они рассуждают на тему о том, какой системы граната. А вот один второй вопрос еще к представителю общественной палаты. Вот я написал небольшой списочек безопасности. Лифты, метро, охранники в супермаркетах, полиция, дрифтеры, ураган и реновация. Вот с каким из этих злов борется общественная палата?
Очень коротко, Дмитрий.
Ну, вы знаете, я не считаю, что каждое из этих слов, которые вы привели, является каким-то злом, это просто слова. И лифт сам по себе не является каким-то, какой-то, не знаю, точкой бифуркации.
Боретесь ли вы с лифтами?
Мы не боремся ни с лифтами, ни с дрифтами, да, как вы их называете. Мы боремся с нарушениями закона и с нарушением безопасности.
Итог. 66% наших слушателей склонны винить в произошедшем московские власти. 18% недовольны системой оповещения. 15% наших слушателей полагают, что сами виноваты. Так проголосовала наша аудитория. С нами была Александра Андреева и Дмитрий Чугунов. Спасибо, приходите еще.
Спасибо.